новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами в течение часа самые последние интересные новости будем обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
На движение давайте посмотрим. Трехбальные пробки в Москве. И, кстати, в Москве дождь. По крайней мере, у нас на Новокузнецкой вот небольшой дождь начался. Внутренняя сторона МКАДа. Традиционные затруднения между Ленинградским шоссе и Волоколамским шоссе. Также внутренняя сторона стоит примерно от Верхних Полей. Это пробка до М4. Внутренняя сторона между Симферополькой и, соответственно, М4 тоже простаивает. По третьему транспортному кольцу основные затруднения здесь от Беговой улицы, внутренняя сторона до, наверное, до проспекта Мира, да, и в обратную сторону до Олимпийского проспекта. И то же самое с внутри и снаружи пробки на юге, в районе Павелецкого вокзала, будьте внимательны. Садовое кольцо едет, ну, более-менее, за исключением, вот прям обстановка такая довольно напряженная, пробка большая, это Садовая Каретная улица, и еще прям движения вообще нету от Маяковки по Тверской до Театральной.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Вооруженные силы России взяли под контроль город Часов-Яр в ДНР. С этого начнем. Дональд Трамп назвал экономику России мертвой. А сейчас пишут, что Дональд Трамп хочет какую-то масштабную сделку России предложить. Азербайджан снес памятник русскому художнику Айвазовскому в Карабахе. И в конце мы с вами обсудим, что ведомости вот сегодня написали. Аналитики заявили о росте продаж Озимпика и его аналогов. В «Умных парнях» Александр Камкин, доцент финансового университета при правительстве.
Поток. Успеем сказать главное.
Город Часов-Яр в ДНР взят российскими войсками. Об этом заявили сегодня в Министерстве обороны. Согласно сообщению ведомства, город перешел под контроль вооруженных сил России в результате наступательных действий южной группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении. 29 июля Минобороны сообщало, что подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции на данном направлении и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах нескольких населенных пунктов, включая как раз Часов-Яр. Но сегодня официальное заявление ведомства, что Часов-Яр взят. Бились за этот населенный пункт очень долго. «Нью-Йорк Таймс», например, пишет сейчас, что если русские возьмут Часов-Яр, это прям буквально вот ключ вообще к Донбассу в целом. Алексей Борзенко с нами, военный журналист, зам главного редактора еженедельника «Литературная Россия». Алексей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Какие возможности открывает для войск взятие Часов-Яра?
Вы знаете, мы вышли на Часов-Яр еще в апреле прошлого года. Но так как ВСУ превратили его в такую своеобразную крепость, и город этот находится на высоте 250 метров, а вокруг пустое пространство, которое очень трудно преодолевать, то вот мы провозились со всем этим, вот считайте, больше года. Значит, какое значение Часов-Яра? Есть так называемые реперные точки. Это такие, как Часов-Яр, Дзержинск, Красноармейск, которые являются ключевыми точками обороны ВСУ. И если мы возьмем эти точки, то вся оборона ВСУ просто свалится в никуда. Надо понимать, что за Часов-Яром там дальше больше-то ничего и нет. И вот мы говорили каждый день, там раз в два дня, что мы взяли такое-то село, такое-то село. Ну а что это за село? 5-10 домов, село, которое не имеет никакого стратегического значения. Ну вот смотрите, что получается. То есть практически сейчас идут бои, вот начались бои за всю левобережную Украину. Понимаете, если бы мы в 22-м году, после начала специальной операции, разбомбили бы и уничтожили все мосты через Днепр, то левобережная Украина была бы наша еще в 22-м году. Но мы не могли это сделать, потому что были просьбы там наших южных соседей о том, чтобы мы не разрушали эти мосты, потому что через них идут эшелоны с хлопком, там, с продукцией какой-то в Европу. И мы как бы вот не разрушали эти мосты. Хотя стратегически мы обязаны были это сделать. Но вот теперь возникает такая ситуация. Часов яр наш. Значит, мы потихоньку разворачиваемся и будем до конца добивать Дзержинск и Красноармейск. Ну и дальше все посыпется. Понимаете, вот в боевых действиях всегда есть какие-то вот ключевые моменты. Вот все ждут, 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 ждут. Ну когда, ну чего, там за столом, за чашкой чая. Ну когда мы возьмем там... Да, это сложно. Мы бережем свою армию. И действительно, мы воюем малым числом. Понимаете, это не Великое Отечественное, когда могли 500 тысяч кинуть левее Киева, правее Киева, и условия. Так. Но все равно мы делаем дело. И вот в этой ситуации останется один город, с которым нам придется очень долго возиться. Это Запорожье. Этот город стоит в стороне Днепра. И на верхнем там все заминировано.
Так.
Да? С Азовсталью, там был один завод, да, сталелитейный, а здесь таких заводов 8. И все это в одну сплошную единую крепость. Вот. То есть штурмом в лоб не брать, значит, придется обходить. Ну, хотя, собственно, Великую Отечественную, мы не штурмовали его в лоб. Придется обходить слева и справа, но вот этот город нам, конечно, предстоит довольно сложно.
Алексей
брать.
Сергеевич, но... да, пожалуйста, да. Но что?
Но дело в том, что ВСУшники тоже, в общем, ВСУшники из последних сил пытаются что-то защититься, потому что сейчас предприняли новые, тактика принята, Мордвичев новый не только стратегию, но и тактику принял. Знаете, за все время вот этих боевых действий можно назвать двух серьезных генералов, которые ущерб режиму Зеленского. Это вот Мордвичев, а до него был этот генерал, который делал оборону нашу знаменитую...
Суровикин.
Да, Суровикин. Понимаешь? Ведь только благодаря Суровикину мы тогда не слетели, и нас не сбили, и не согнали при том количестве войск, которое у нас в тот момент было. А сейчас пошли новые темы. Сейчас каждый день поезда на передок.
Алексей Сергеевич, а нет такие. Ли у ВСУ каких-то ресурсов, чтобы осуществить, попытаться какую-то, какую-то контратаку именно в районе Часова Яра или близлежащих населенных пунктов? Потому что, понятно, что громко «Нью-Йорк Таймс» написал, что Часов Яр – это ключ ко всему Донбассу, но там же есть другие населенные пункты, где ВСУ тоже делают какие-то укрепрайоны. Или несравнимо?
Конечно, несравнимо.
Понимаете, а вы можете зафиксироваться? Ключевая... У нас звук залипает, чуть-чуть зафиксироваться. Можете попробовать
да.
в каком-то... Вот здесь, отлично.
Да.
Спасибо.
Дело в том, что это ключевая точка Часов Яр. Это снабжение не только этого города, а значительного отрезка обороны. И если мы взяли Часов Яр, так будет меньше...
Ой, сейчас попробуем перезвонить, потому что какая-то беда прям со связью у нас. Тем временем корреспондент РИА Новости говорит, что бывшего начальника службы утилизации бронетанкового управления Минобороны приговорили к 9 годам колонии по делу о взятке. Других подробностей еще пока нету. По поводу Часова Яра сейчас еще посмотрим комментарий, кто давал. Алаудинов давал освобождение Часова Яра в ДНР, создала новый плацдарм для вооруженных сил России. И в укрепрайонах Часова Яра встречались наемники из Франции и Испании. Алексей Сергеевич, давайте еще раз попробуем. Да, последний тезис, пожалуйста, ваш по поводу укрепрайонов ВСУ.
Значит, смотрите, Потому что часто Яр держит значительный отрезок вот линии обороны против нас. И то, что мы захватили, значит, меньше снарядов будет. И это важно, стратегически важный город. А то, что ВСУ могут его обратно отвоевать, нет. Во-первых, он на верхней точке. Знаете как, царь горы, кто забрался наверх, тот уже оттуда не спустится. Значит, мы держим. Ну, в общем, я ждал, что эти реперные точки потихоньку начнут сваливаться. Ну, вот, Часов Яр, смотрите, больше года продержался. И все-таки мы его взяли. Значит, и теперь, в общем, реально ситуация такая. Это освобождение всей левобережной Украины. Это какие-то операции вокруг города Сумы. Это уже наши сейчас потихонечку думают об Одессе. Потому что Одесса — это очень важный город.
Если а там разве возьмем, нет укрепрайона? Ну, как бы Одессу разве не превратили в крепость?
Укрепрайоны есть везде, и в Николаеве. Да. Есть везде эти укрепрайоны. Ну, часто в Яре тоже был. Но мы же взяли. Вот. Поэтому если мы возьмем Одессу, то мы отрежем ВСУ практически от Черного моря.
А с учетом слава Богу. Ага. А с учетом того, что Часов Яр взят, можно ли, Алексей Сергеевич, проанализировать все-таки, где основные уязвимости противника, чем можно пользоваться?
Ну, уязвимостей очень много. Я вот еще говорю, еще раз повторюсь. Ну, Дзержинск, Красноармейск, вот два ближайших города. Если мы их возьмем, то на этом месте они провалятся километров.
Я как раз про тактику ВСУ говорю. 50. То есть их не хватает, что у них есть все равно вооружение, у них что, там меньше людей. Какие еще варианты? Меньше укреплений или что?
Понимаете, когда полтора года назад они стреляли «Хаймарсом» по пулеметной точке нашей, они не берегли технику, они не берегли то оружие, которое им западники дали, да?
Так.
То сейчас у них все, скажем так, в минимальном количестве, включая те же патроны к пулеметам и к автоматическому оружию. Вот. Поэтому они как бы находятся на диете, да, по боеприпасам. И плюс к этому прибавьте то, что никто не хочет воевать, что те, кто хотел воевать, они уже убиты, и они лежат на кладбищах. Но, правда, не все. До сих пор ведь из приграничья, даже Курского, не вывезли все тела ВСУшников. Вот. Поэтому сейчас такая ситуация, что мотивов воевать нет никаких. Все пытаются разбежаться, но их держат, их расстреливают собственные там наемники. Ну, что дальше? Ну, дальше вот как бы падение Пизанской башни, да, которая когда-нибудь все равно произойдет. Поэтому сейчас ситуация такая. Вот, ну, скажем, Часов Яр — это первая звездочка. Да, дальше пойдут остальные.
Спасибо большое, Алексей
Сергеевич. Где-то они будут уходить.
Да, просто. Благодарю вас. Алексей Борзенко был с нами, военный журналист, зам главного редактора еженедельника «Литературная Россия».
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, сомнительный тезис от эксперта, говорит Серджио. Серджио, никто вам не мешает контраргументы приводить. Вообще никто не мешает. Поэтому, когда вы просто так пишете, вот чтобы что? Чтобы я это увидела, на то мнение, на то и мнение, чтобы, например, приводить какие-то контраргументы. После падения Часова Яра можно задуматься о причине, по которой Трамп недавно торопился с переговорами, МИ говорит. Но Трамп при этом всеми силами демонстрирует, что ему становится вообще неинтересно, что там происходит, что там на фронте происходит. Может быть, кстати, это тоже определенная манипуляция, потому что действительно Трамп в последние дни, видите, усугубил, нагнетает вокруг России, и в очередной раз тоже было сделано заявление. Он, например, назвал экономику России мертвой, плюс заочно еще заспорил с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. У них такой заочный спор происходит, все за этим наблюдают. А сейчас при этом политика пишет, что якобы Трамп хочет какую-то масштабную сделку России предложить, экономическую. Леонид Крутаков с нами, политолог, автор телеграм-канала «Не Крутаков». Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
А вот интересно, правда, может ли быть какая-то взаимосвязь между тем, что Трамп начал нагнетать, и тем, что сейчас все-таки на фронте происходит? Как вы думаете?
Ну, связь-то прямая, потому что я уже несколько раз говорил, что после сделки, которая была заключена Трампом с Америкой, с Зеленским, с Украиной, о недрах, о портах, то есть она такая всеобъемлющая, глобальная, о переходе всех активов украинских в управление американским. Вот, продолжение войны и наступление русской армии сокращает зону договорную с Зеленским. То есть очевидно, что территории сокращаются, которые как бы Трамп уже видит своими и своей сатрапией, а как бы зона сделки сужается и сокращается. Ну, это такой утилитарный подход, а реально, конечно, для США принципиально важно заморозить ситуацию на украинском направлении. На преддверии таких больших разборок, включая тарифные войны, которые Америка сейчас ведет с Китаем и с Индией, и со всеми остальными странами, ключевыми странами глобального так называемого юга.
Но остаются ли, с вашей точки зрения, возможности у России, например, для каких-то диалогов с США на фоне вот этих вот трамповских всплесков? То 50 дней, то теперь 10 дней, то мне неинтересно, то я разочарован в Путине, то давайте сделку еще какую-то. А как с такими людьми вести вообще переговоры?
Ну да, Трамп импульсивен, Трамп психологически таким как бы нарцисс, самовлюбленный, не терпящий противоречий и вообще каких-либо сомнений в собственной позиции. Но это психологический портрет, он ничего не значит. А в переговорной практике политика кнута и пряника – это традиционная как бы технология. То есть, с одной стороны, надо запугать партнера, или это своего конкурента, с кем ты ведешь переговоры, с другой стороны, предложить ему некую сделку, которая ему будет покажется вполне приемлемой. И то, что Россия не идет на сделку, вот эти вспышки Трампа психологические, то 50 дней, то 10, как вы сказали, то Россия плохая, то Путин хороший, свидетельствует лишь о том, что Россия своих позиций изначальных переговорных не сходит, и это раздражает. А потому что, как говорил Трамп, и все в этой сделке должны пострадать обе стороны, то есть да, чувствовать себя потерпевшими, и Украина, и Россия. А Россия, видимо, такой вариант не устраивает.
Но интересно, что он Украине вообще ничего не предлагает, потому что все сводится к тому, что это Россия какая-то недоговороспособная с точки зрения Трампа сейчас. И самое главное, если он использует этот метод, то кнута и пряника. Но Урсула фон дер Ляйен, допустим, подчинилась, ну там своя логика. То есть вы считаете, что Трамп просто не имеет в активе никаких других подходов, или для него все это становится очень муторным, затяжным, а он рассчитывал угадать эту мелодию с двух нот?
Ну, да, во-первых, с Украиной он уже ничего, он все вопросы решил после заключения сделки и подписания Зеленским. Мало того, Зеленскому обозначили его место и как бы крючок, с которым ему теперь не слезть, я имею в виду коррупционную историю. Вот. Поэтому с Украиной вопрос решен для США. Здесь нет противоречий, уже вот эта вот импульсивная вспышка Зеленского в Белом доме, когда он попытался показать, что мы тоже сами себе с усами тут,
да,
и еще не в меру Украины. Украина, а вот в мерло, оказывается. С Россией не получается. Да, да, Трампу надо срочно и быстро заморозить ситуацию, повторяюсь, потому что на повестке Китай и Индия. Поэтому, конечно, он нервничает. Поэтому есть ли у него инструменты? Ну, есть, это финансовые, то есть мы же, ну, никто же не скажет в здравом уме, что мы стали лучше функционировать и жить после введения санкций против России, да, это очевидно, что это ухудшило. Другое дело, что расчет был на то, что мы сломаемся как страна и политически рассыпемся, а этого не произошло, но это другой вопрос.
А насколько, Леонид Викторович, скажем так, еще будет сохраняться или увеличиваться даже резистентность других участников мировой торговли к тому, каким образом как бы Трамп ведет свои дела? Потому что он сказал, меня не интересует, что будет с ценами на нефть. Он говорит, меня не интересует никакой товарооборот между Индией и Россией, потому что российская экономика мертвая. А при этом он говорит, а давайте вот выгодную сделку, у вас есть редкоземельные металлы, у вас есть Арктика, у вас есть вот это вот все. То есть, может быть, есть проблема непонимания вообще специфики того, как все функционирует?
Да нет, тут же вопрос не в Трампе, тут вопрос в системных силах, которые играют. Но нельзя же представлять, что мировая политика, геоэкономика и геополитика – это всего лишь игра персоналей и их психологических психотипов.
Ну да,
да. Системные крупные силы, общественные модели отношений, которые столкнулись с противоречиями вот, со времен изначального возникновения Первой мировой войны и Столетняя война. И, то есть мы историю человечества знаем как историю войн.
Конечно.
Вот. А то, что Трампа интересует Арктика, это естественно, это очевидно. Мы по Гренландии помним, мы знаем, что у России больше половины арктического сектора и шельфа принадлежит России. И это, Арктика – это будущее. Поэтому, конечно, для Трампа, есть ли с ним возможность договориться? Ну, тут есть, я говорю еще раз, говорю, тут есть системные крупные силы. То, что Трамп и то, что Америка сделала, подняв внутреннюю добычу нерентабельного сланца, но зато позволяющего им не зависеть от внешнего мирового рынка и от цен. Это, конечно, ну, понимаете, в США три раза это было. В 73-м году, когда был вот этот известный эмбарго, и когда они поменяли систему ценообразования с картельной на фондовую, то есть они поднимали до максимума исторического свою внутреннюю добычу. И в 86-м году, когда обрушивались цены, и когда, что привело в итоге к крушению СССР. То есть, и в 14-м году, когда, помните, когда цены рухнули со 140 долларов до там, 30. То есть, США, каждый раз, когда США поднимает внутреннюю добычу до максимума исторического, как и сейчас, кстати, это значит, что готовится масштабное переформатирование мировой экономики и отношений. Вот что делает Трамп. Америка делает, не Трамп.
Но, Леонид Викторович, а на кого время, как вы думаете, работает? Вот Трамп как-то так вольготно себя ведет, что кажется, как будто он сможет обмануть судьбу.
Да нет, Америка в цейтноте, это и свидетельствует эти психологические метания Трампа, и то, что они не успевают, понимаете, как бы... Крупные аналитики и стратеги, не те, которые по телевизору там на Западе выступают, они прогнозировали, что Китай догонит Америку по ВВП и своему потенциалу где-то к 2050 году, а Китай обогнал уже по ВВП к покупательной способности. Понимаете, Китай уже первая экономика мира по факту, а по темпам роста уже там и говорить нечего. Еще 2-3 года, там, ну 5 лет. И где США, где Китай. Поэтому, конечно, США в цейтноте. Конечно, США мечутся. Поэтому вот эти вызванные все истерики, желание быстрее заморозить с Россией, чтобы в тылу не было войны. Давайте договоримся, условия вам предложим, хорошую сделку. Только давайте вот этот союз с Китаем, он вам не нужен. Понимаете, долгое время мировым пугалом англосаксов был союз Берлина и Москвы, а теперь это союз Пекина и Москвы.
Спасибо большое, Леонид Викторович. Я вас благодарю. Леонид Крутаков был с нами, политолог, автор телеграм-канала «Не Крутаков». А что здесь еще говорит Дональд Трамп? Точнее, не говорит, а пишет. Он же пишет в своих социальных сетях. А он говорит следующее. Так, они могут вместе угробить свои мертвые экономики. Мне-то что? Написал Трамп в своей соцсети. А они вместе, это в смысле Россия и Индия. Трамп добавил, что торговый оборот США и Индии невелик, точно так же Россия и США почти не ведут совместных дел. В том же посте Трамп негативно отозвался о прошлой работе Дмитрия Анатольевича Медведева на посту президента России и призвал его следить за словами. Что сказал Дмитрий Анатольевич Медведев по поводу вот такая у них взаимная переписка в социальных сетях. Медведев пишет в Телеграм, Трамп пишет в свою соцсеть, но интересно, что Трамп читает Медведева. Вот здесь, что он пишет. Про угрозы Трампа в мой адрес и его личной сети «Трус», который он запретил работать в нашей стране. Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию целого, столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой. А про мертвую экономику Индии и России и заход на опасную территорию, цитата, «но пусть вспомнит свои любимые фильмы про ходячих мертвецов, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе мертвая рука». В конце смеющийся смайлик. 14.30. Новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. А мы с вами продолжаем. Азербайджан снес памятник русскому художнику Айвазовскому в Карабахе. В Степанакерте был монумент, снесли памятник. 29 июля об этом сообщает «Спутник Армения» со ссылкой на Агентство по развитию туризма и культуры Карабаха. В пресс-службе агентства заявили, что власти Азербайджана решили демонтировать монумент после того, как в 23-м году, цитирую, «армянское население Карабаха было вынуждено покинуть родину в результате насильственного выселения». Так, действия Азербайджана называются очередным случаем уничтожения армянского культурного наследия. Памятник был установлен в Степанакерте в 21-м году. Его автор Салават Щербаков, который также создал памятник воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве и увековечил ряд выдающихся еще деятелей. Тогда монумент в Карабахе установили в рамках проекта «Аллея российской славы» совместно с Министерством образования, науки, культуры и спорта Нагорно-Карабахской республики. Александр Шатилов с нами, зам научного руководителя финансового университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а чем все-таки памятник Айвазовскому? Ну, это правда, это про армянское наследие, это про то, что вообще никакого напоминания ни об Армении, ни о России, ни о русских не должно быть, или что? С чем это связано?
Ну, на мой взгляд, это, конечно, связано с такой ожесточенностью политической борьбы, да, но даже в пылу этой политической борьбы, мне кажется, никто не должен забывать о том, что есть, ну, определенные высшие ценности, в том числе наследие мировой культуры, с которой нельзя обходиться варварски и прибительски, да, как и такая пословица, если ты выстрелишь в историю из ружья, она выстрелит тебя из пушки. Соответственно, понятно, что все, как говорится, эмоции как бы азербайджанской стороны по поводу возвращения Нагорного Карабаха, но с другой стороны, все-таки нужно понимать, что Айвазовский это не русский и не армянский художник, это живописец мирового уровня, картина которого торгуется на мировых площадках и который известен всему миру, да? В этом плане снос памятника Айвазовскому, ну, это, на мой взгляд, серьезный удар по имиджу азербайджанского руководства. Ну, мне кажется...
А вы думаете, что кто-то рефлексирует на этот счет, кроме, ну, например, Российской Федерации или Армении?
Ну, я думаю, что да, потому что, ну, собственно, все-таки Айвазовский – это действительно, ну, фигура мирового уровня, да, и это один из, ну, столпов мировой живописи, да. И в этой ситуации, как минимум, искусствоведческое сообщество будет напрягаться по этому поводу. И в этом плане, мне кажется, Ихам Алиеву, ну, как человек, получившему классическое такое и фундаментальное образование, нужно понимать, что, скажем, это грозит ударом по имиджу даже Азербайджана и руководства страны. И в этом плане, конечно, такого рода действия, ну, здесь, мне кажется, азербайджанскому руководству нельзя уподобляться различного рода, скажем, радикалам с Ближнего Востока, которые ломают памятники исключительно там в силу определенной конъюнктуры. Гораздо, мне кажется, было логичнее и даже, я бы сказал, политически красиво, наоборот, сохранить этот памятник, да, именно как именно наследие мировой культуры.
Но, Александр Борисович, а вот эта история борьбы с памятниками, это же происходит, ну, как бы это ни вчера, ни сегодня происходило, но в целом, почему все-таки памятники остаются, причем памятники, мы не говорим про политических деятелей, в данном случае акцент делается, что это представитель, как бы, искусства, почему с ними борьба-то происходит?
Это вот как бы политически, как это связано? Я бы сказал, да, из таких межкультурных конфликта. Там уже практически любой крупный творческий деятель – это уже фактически политическая фигура с точки зрения противной стороны. И поэтому его уничтожают. Вспомню хотя бы, сколько уничтожено на Украине памятников, ну, даже таким, ну, уж, как сказал бы, глобальным персонам, типа Александра Сергеевича Пушкина, да? Ладно, там Ленин, это как бы политическая персона, но сколько было уничтожено памятников там русским, даже, я бы сказал, украинским, русско-украинским писателям, художникам и прочим. Да, это, ну, на мой взгляд, такого рода политика, она целенаправленная, чтобы в какой-то мере, с одной стороны, дать выхлоп вот таким, я бы сказал, деструктивным настроением толпы, да, а с другой стороны, ну, чтобы даже забыть общее прошлое и пытаться писать с чистого листа, что называется, историю. Ну, мягко говоря, это мы видим на примере Украины, да, не всегда получается.
Понятно. Спасибо большое, Александр Борисович, вас благодарю. Александр Шатилов был с нами, замнаучного руководителя финансового университета. По поводу Айвазовского, у него, кстати, такая многострадальная политическая судьба, потому что уже после смерти, уже вот все, потому что то, значит, вот, как, по крайней мере, трактуют в Армении, это борьба с армянским наследием. То кто-то говорит, что он и вот и не армянский художник, и не русский художник, он просто, ну, сам-то он себя позиционировал как человек, который неразрывно связан с Россией. Он в Петербурге учился, он имя себе взял Иван вместо Аванес. Вот, поэтому он-то себя позиционировал изначально как русский художник. Вот, который жил и работал в Российской империи. А тут были тоже, можно вспомнить события там, десятилетней давности, когда выступали украинские политики, там тоже что-то речь зашла про Айвазовского, и вот напоминает, что тогда Крым был частью, значит, он жил в Крыму, а значит, прям есть цитаты, можно найти, а значит, он украинский художник, надо уважать украинское наследие, ну что-то такое. Хотя Айвазовский, как я уже скажу, что он себя позиционировал как человек, неразрывно связанный с русской культурой, с русской живописью. Вот. Но пока, кстати, никаких заявлений где-то от представителей мирового, вот, значит, культурного какого-то класса не было сделано, то есть там никакие академии художеств пока не делают подобного рода заявления, ничего. А по поводу, да, в Государственной Думе на это реагируют. Спросили тут, кстати, у автора монумента Айвазовскому, у Щербакова, он говорит, что снос монумента в Степанакерте – это политическая ошибка. Говорит, что вместо сноса памятника его можно было бы забрать, однако для этого необходимо, чтобы Москва и Баку провели переговоры по этому вопросу. Это уже Слава Щербаков непосредственно делает заявление. Ну и почему снесли? По предварительной информации, решение о сносе приняли азербайджанские власти, связав эти события с 23-м годом, когда армяне покидали регион из-за боевых действий. Вот. Ну и почему-то памятник тоже решено было убрать. В 23-м году его с собой никто не забрал. Может быть, такая логика. Не очень понятно. Но, возможно, появятся еще какие-то заявления от представителей мира живописи. Возможно. Пока ничего такого не было. Но памятник снесли. Даже не дали его куда-то вывести, перенести и сохранить.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ведомости сегодня написали, что аналитики заявили о росте продаж Оземпика и его аналогов. По итогам полугодия спрос в России на эти препараты вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Ну, то есть, очевидно совершенно, что Оземпик и аналогичные препараты общество стало воспринимать как волшебную таблетку ото всего, волшебную инъекцию, то есть для похудения. Граждане купили лекарства на 12,5 миллиардов рублей. DSM Group сделала подсчеты такие. И отмечается, что похожую динамику зафиксировали аналитики еще RNC Pharma. Они считают, что продажи средств для лечения диабета за полугодие выросли в 4,2 раза и составили 11 миллиардов 700 миллионов рублей. То есть изначально это средство для лечения диабета, но, соответственно, сейчас его покупают, конечно, не для лечения диабета, а покупают потому, что там кому-то назначают, например, в борьбе с ожирением, а кто-то сам себе его назначает, что вообще неправильно, и пытается похудеть таким образом. Ольга Демичева с нами, она член СПЧ, председатель рабочей группы здравоохранения и народосбережения, врач-эндокринолог. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, как вам цифра, кстати, 12,5 миллиардов рублей? Но это же все не диабетики, правильно? Это же все желающие похудеть.
Вы знаете, я думаю, что среди тех людей, которые на сегодняшний день получают или приобретают семаглутид, есть как пациенты с сахарным диабетом второго типа, избыточной массы тела, так и пациенты с избыточной массой тела и ожирением. И я должна сказать, что на самом деле это неудивительно. На сегодняшний день молекулы семаглутида в мире самая продаваемая молекула. И связано это, наверное, с тем, что проблема ожирения, которая стоит перед человечеством и нарастает с каждым годом, она давно запрашивает создание безопасного и эффективного препарата, ну, вот это, панацеи, которая позволяет успешно решать проблему ожирения. А ожирение, я напомню, это не просто заболевание, это входные ворота в целый ряд неинфекционных эпидемий 21 века, такие как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких. То есть жизнеугрожающие болезни ассоциированы сегодня с ожирением. И вот представьте себе, у нас появляется молекула, которая имеет, согласно данным клинических исследований, высокий профиль безопасности.
Угу.
И эта молекула позволяет успешно не только лечить ожирение, лечить сахарный диабет, но еще и профилактировать сердечно-сосудистые катастрофы, еще и профилактировать некоторые виды онкологических заболеваний, еще и лечить жировую болезнь печени.
Ну, то есть прям волшебная таблетка.
Понимаете, да, но это вот не только в таблетированной форме, кстати, семаглутид имеется, но в основном применяется в инъекционной форме.
Угу.
И вот при наличии такой молекулы было бы странно думать, что человечество не заинтересуется ею и не будет ее приобретать. Иногда даже приобретать без явных показаний к применению. Профиль безопасности высок, препарат часто отпускается без рецепта, и с этим связан вот такой вот высокий закупочный потенциал на этот препарат.
Ольга Юрьевна, но насколько, с вашей точки зрения, все-таки, может быть, требуется какое-то вмешательство в плане регуляторики, потому что есть люди, которые, естественно, одержимы, например, идеей похудения? Хотя они в нормальном состоянии находятся, можно просто скорректировать питание. Но люди говорят, я буду там колоть и вообще не заморачиваться на этот счет. Плюс, насколько изучено, что этот препарат, насколько он там влияет пагубно-непагубно на эндокринные процессы в организме, на гормональный фон, на прочность костей, ну на что-то такое. Потому что отрывочные какие-то заявления есть там в зарубежной прессе в том числе, и непонятно, то ли это кто-то на собственном опыте там негативном делает такие заявления, основываясь, то ли это какие-то ученые. Другим ученым не дадут сказать, потому что есть Big Pharma. Ну, что-то такое.
Вы знаете, медицина – это прежде всего наука. Это не некая эмпирическая, основанная на разорванных наблюдениях область знаний. И поскольку медицина является наукой, мы опираемся только на данные клинических исследований с высоким уровнем доказательности. То есть это либо многоцентровые двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, либо данные мета-анализов, которые суммируют big data, большие данные проведенных исследований. И вот именно на основании таких исследований мы сегодня говорим о высоком профиле не только безопасности семаглутида, но и высокой эффективности этого препарата в плане лечения и ожирения, и сахарного диабета, и профилактики жизнеугрожающих состояний. Это недооценивать нельзя, но мы говорим о лекарственном препарате. То есть огульно применять его всем и каждому, кому хотелось бы, конечно, нельзя, потому что у препарата есть и противопоказания, и побочные действия, которые могут вызвать нежелательные явления. И поэтому всякий раз назначение любого лекарственного препарата, в том числе и семаглутида, конечно, должно быть с рекомендацией врача и под наблюдением врача. Но знаем, что люди склонны к самолечению. Без назначения врача я не продавала бы и аспирин, и парацетамол, но они продаются, и по этому поводу никто не поднимает большую волну и не звонит мне, и не требует от меня комментария, хотя бы я его с удовольствием дала.
Угу. Но
самолечение семаглутидом вызывает вот такую колоссальную волну переживаний со стороны средств массовой информации, при том, что потенциальная опасность от применения аспирина бесконтрольного, она, пожалуй, выше, чем от бесконтрольного применения того же семаглутида.
Ольга Юрьевна, здесь такой момент возникает. Есть ли все-таки, с учетом того, что действительно очень много ассоциированных заболеваний с ожирением, но есть ли проблема в том, что проблема ожирения еще заключается в нежелании людей корректировать как раз образ жизни. И это же очень хорошая маркетинговая история с точки зрения тех, кто продвигает там семаглутид, продвигает Оземпик для массового применения. Вам ничего не надо менять в своей жизни. Просто есть вот волшебные инъекции. Знаете, осталось только средство Макрополуса найти, и все проблемы решены.
Клинические исследования, которые были проведены в начале 21 века и исследовали 14 разных диет изменения образа жизни у больших когорт пациентов, показали, что, к сожалению, соблюдать рекомендации по режиму питания и образа жизни пожизненно не способен практически никто. И через 5-7 лет после начала изменения образа жизни 95% пациентов, 95% – это огромный процент, имели не только рецидив набора массы тела, но и прибавляли, что называется, с приходом, да, с дополнительными килограммами по сравнению с тем, какой вес был на старте лечения ожирения изменением образа жизни. Поэтому ни в коей мере не отрицая важность контроля над здоровым питанием, физической активностью, отказом от вредных привычек, гиподинамии. Это должно быть, конечно. Но лекарственная поддержка человеку, который уже страдает ожирением, она необходима для того, чтобы реально помочь. Ожирение – это болезнь. Болезнь-зависимость, которую можно, наверное, сравнить с такой болезнью-зависимостью, как, например, алкоголизм. Но если при алкоголизме у нас рекомендация совершенно четкая – отказаться от употребления алкоголя совсем, то при ожирении мы же не можем совсем заставить человека отказаться от приема пищи. Пища – это единственная энергия, за счет которой мы живем. Поэтому гораздо сложнее лечить тоже ожирение, чем, например, алкоголизм. Это серьезное, тяжелое хроническое заболевание, понимаете?
А наша слушательница спрашивает, насколько реалистичны опасения по поводу так называемых оземпиковых лиц? А в мире моды они стали настолько одинаковыми, что, видимо, скрывать, слушательница у нас пишет, становится это все сложнее. И как бы обезопасить юных девушек, которые в стремлении обладать идеальным телом, очень часто жертвуют своим здоровьем, потому что насмотрелись инфлюенсеров.
Я боюсь, что в данном случае идет подмена понятий. Пожалуйста. То, что часто называют оземпиковыми лицами, это усилие косметологов изменить скульптуру лица методом определенных инъекций, которые меняют не только распределение подкожной жировой клетчатки на лице, но и выключают мимику некоторых мышц. Поэтому люди, которые получают терапию семаглутидом и при этом не пытаются одновременно скорректировать свою внешность, говорю сейчас о чертах лица, имеют совершенно обычные физиологические лица, ничем не отличающиеся от людей, совершенно не употребляющих этот препарат, имеющих нормальную массу тела. Нет, это такая история из области мифов Бомонда. Нет такого лица. Мы не можем поставить диагноз человеку, входящему в кабинет к эндокринологу. Он получает семаглутид. Хотя эндокринология – наука с трамвайными диагнозами, как мы любим говорить, когда мы смотрим на пациента и понимаем, чем он болен.
Чем он болен,
вот, да. Семаглутид не оставляет такого следа.
Понятно. Спасибо большое, Ольга Юрьевна. Вас благодарю. Ольга Демичева была с нами, член СПЧ, председатель рабочей группы здравоохранения и народосбережения, врач-эндокринолог. В общем, здесь нужно разбираться. То есть интересно, что аналитики, конечно, заявляют о росте продаж Оземпика и его аналогов, семаглутида. Колоссальные суммы – 12,5 миллиардов рублей. Граждане купили вот этих лекарств как раз где-то по назначению, где-то без назначения, где-то действительно люди, страдающие сахарным диабетом, где-то люди, страдающие ожирением и принимающие препарат по показаниям, а где-то просто кто-то гонится. Кстати, нет такой вот процентовки, но было бы интересно посмотреть, какая процентовка людей покупают, сами себе назначают, например, вот этот препарат, хотя надо консультироваться с врачами вообще по любому поводу, все-таки, тем более, когда речь идет о воздействии на эндокринную систему. Какой процент людей сами себе вот это вот все назначать, потому что очень хотят обладать идеальным телом? Ну, как это обычно бывает. 7373-248, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, давайте так, по поводу здесь можно и силы воли поговорить, и по поводу того, как справляться с какими-то соблазнами, и как вообще работать над улучшением своего состояния. Вот вы лично говорите, что лучше брать себя в руки, лучше по правилам питаться, лучше от чего-то отказываться, но не вмешиваться в систему, особенно если нет никаких показаний. То есть мы не берем крайнюю степень там, ожирения какого-то, сердечно-сосудистые заболевания на фоне как раз высокой массы тела, ну что-то такое все-таки. Тренд на бодипозитив пройдет после Оземпика, Сергей говорит. Сергей, а есть у нас два вообще диаметрально противоположных тренда. С одной стороны, бодипозитив, но то, что, да, тоже подмена понятий. Бодипозитивом почему-то стало называться, когда человек прям вот страдает ожирением, но он говорит, я принимаю себя таким, принимайте меня тоже таким, а у него там уже и все другие сопутствующие заболевания. Он говорит, ну, зато это бодипозитивно, зато я вот такой классный. А есть другой тренд на то, что надо похудеть до костей, до анорексичного состояния и демонстрировать, что я такой весь, в общем, из себя стройный, классный. Алло, здрасте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Да, ну я по своему опыту могу поделиться, если интересно.
Сыну? Так, интересно, давайте.
Ну, смотрите, вот у меня вес был 144, сейчас 91. Поставили диабет второй.
Ага.
Вот, ну и сопутствующие все вытекающие оттуда.
Балечки.
Вот, да, соответственно, эндокринологу обратился, прописал мне Симолик, это вот аналог Оземпика.
Угу.
Вот на этом препарате плюс корректировка питания, плюс потом спорт, когда немножечко уже вес ушел. И вот сейчас, в принципе, ну, значительно лучше, конечно, себя чувствую.
Но видите, у вас есть диагноз. Мы-то здесь говорим ровно про то, что да, одно дело диагноз, и вы к врачу, они сами себе его назначили, потому что вам хочется иметь худые руки. Мы как раз говорим про вот...
Нет, ну, в данном случае, но если свое мнение, прошу прощения,
да.
Свое мнение, то... Конечно, сам себе назначать, ну, это...
Не надо. И, да, спасибо большое. И вот, человек легче стал, потому что... Но это лекарственный препарат. Это все равно, что человек страдает высоким давлением, и, естественно, он идет к врачу, к кардиологу, и кардиолог ему назначает препараты, в том числе, которые выводят лишнюю жидкость. А есть, к сожалению, другая история, когда юные девы в желании похудеть, начитавшись, насмотревшись социальных сетей, каких-то журналов, статей в интернете сомнительного свойства, идут и берут себе эти препараты, которые назначаются, например, людям, у которых есть прям проблемы, и начинают пить эти препараты, потому что ты там таким образом, а потом у них почки отказывают. Ровно про это речь. То есть людям, естественно, хочется как можно легче, быстрее решить какие-то проблемы, которые возникают. Самое идеальное состояние, когда даже напрягаться не нужно. И вот это продвигается маркетологами, естественно, продвигается как волшебная, некая волшебная таблетка. Но слишком мало времени еще прошло. То есть то, что вот там подсчеты DSM Group или RNC Pharma, это просто статистика. Статистика по суммам, сколько, как люди закупают этот препарат. То есть в очередной раз все равно говорим, консультироваться с врачами, ходить к врачу, ничего не скрывать и так далее, потому что потом есть вероятность потратить денег гораздо больше уже не на то, чтобы стройным стать, а чтобы потом эндокринную систему вообще вернуть в нормальное состояние. Вот. То есть почему-то при наличии, очень интересно, при наличии огромного вот, вообще-то доступа, безбарьерного доступа к информации, люди все равно могут ударяться в какие-то дебри, говорить, а я вот буду вот жидкость изгонять так, пока почки не откажут. А я буду себе инъекции сам себе назначать, пока, значит, там не похудею до идеального какого-то веса. Потом, а почему вы оказались на больничной койке? Ну, я сам себе лекарства назначал. Почему назначил? Почему к врачу не пошел? Тоже непонятно. Ужасно, когда девушки начинают самостоятельно пить антидепрессанты ради похудения. Вот это, кстати, антидепрессанты ради похудения? А какая связь? Вот первый раз, честно говоря, слышу. Антидепрессанты надо тоже по назначению психиатра пить. Вот. Это единственный совет. Всю жизнь борюсь с лишним весом, но рассчитываю на свою силу воли, говорит Света. Вот сила воли. 15 часов новости, продолжим.